Исторический календарь.
17 февраля, и об исторических событиях по традиции расскажет мой коллега Владимир Бычков. Владимир Рославович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, 17 февраля 1852 года в Санкт-Петербурге впервые был открыт для публики музей «Эрмитаж».
Да, было такое дело. Он возник в 1764 году как частная коллекция собраний императрицы Екатерины II. И вот тогда, поначалу, ей были переданы из Берлина 317 картин, по другим данным, на сотню меньше. Это было собрание известного коллекционера живописи Иоганна Гацковского. Такой прусский купец был. Он отдал полотна в счет долга нашему посланнику в Пруссии, князю Владимиру Сергеевичу Долгорукову. Ну что, в собрании Гацковского были картины Рембрандта, Рубенса, Йорданса, Ван Дейка, Хальса, ну, в основном фламандцы. И голландская живопись. Первоначально коллекцию разместили в дворцовом флигеле, малом Эрмитаже. Ну, а от него и пошло название музея в переводе, да, с французского «Эрмитаж» – место уединения, приют отшельника, павильон. А в 1772 году наш дипломат князь Дмитрий Алексеевич Голицын и французский энциклопедист Дени Дидро посоветовали Екатерине приобрести коллекцию барона Пьера Кроза, который в те годы был вторым по значимости собранием живописи во Франции. 158 картин. Среди них Данае Тициана, Святое семейство Рафаэля, Юдив Джорджоне. Картины, опять же, Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка, Пуссена, Вато, Шардена. А немногим позднее по инициативе императрицы была приобретена так называемая Хоутонская коллекция живописи британского премьер-министра Роберта Уолпола. Она считалась лучшей в Британии. В собрании были полотна, опять же, Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка, Франца Хальса, Веласкеса, Веронезе. Коллекция получила название Хоутонской по названию поместья премьера Хоутон-Холл. После смерти Уолпола наследники решили продать собрание, несмотря на противодействие младшего сына, писателя Горация Уолпола, основателя вот жанра готического романа. Сначала родственнички торговались с британским правительством, но не сошлись в цене. И тут вовремя подсуетились агенты Екатерины II. Они скупили собрание Уолпола на корню, не торгуясь. А сегодня историки и искусствоведы Туманного Альбиона называют продажу Хоутонской коллекции крупнейшей культурной потерей Великобритании. Ну, опять русские виноваты
да,
во всем.
Да.
Эти покупки наделали много шума в Европе, а Екатерина II заложила традицию коллекционирования, ставшую в XIX веке уже государственной политикой. Позднее императрица не без тайной гордости говорила: «Все собрания Европы по сравнению с нашим – лишь детские затеи». Сегодня в Эрмитаже хранится свыше 2,5 миллиона произведений искусства, в том числе 60 тысяч картин.
Да, будете в Петербурге, обязательно наведаетесь. Ну а мы расскажем о том, что еще 17 февраля 1880 года в Зимнем дворце прогремел взрыв, устроенный Степаном Халтуриным.
Ну, все там же, да. Тут мы говорили о коллекциях бессмертных Эрмитажа, а тут о Халтурине, который устроил пятое покушение на Александра II. Всего на императора покушали 7 раз. Последний раз, как известно, стал роковым. В подвал дворца террористы во главе с Халтуриным сумели по частям принести около 2 пудов динамита. Непосредственно над подвалом располагалось караульное помещение. А выше, на втором этаже, столовая, в которой собирался обедать Александр II. К обеду ждали принца Гессенского, брата императрицы Марии Александровны. Но его поезд опоздал на полчаса, поэтому император и высокие гости остались невредимы. В результате взрыва погибли 11 человек, около 80 получили ранения. В основном это были солдаты лейб-гвардии финляндского полка. Все погибшие были героями недавно закончившейся русско-турецкой войны за освобождение Балкан.
Кошмар.
По словам очевидцев, это было страшное зрелище. Солдаты лежали окровавленные, обгоревшие, искалеченные, разорванные на куски. Это как раз и был тот самый русский народ, во благо которого якобы совершали свое покушение террористы-народовольцы. Интересный факт. В апреле 1879 года возле Зимнего, опять же, дворца на Родоволице Александр Константинович Соловьев 4 раза выстрелил из револьвера в прогуливавшуюся без охраны Александра II, но так ни разу не попал. Во время задержания террорист принял яд, но был спасен медиками. А на следствии Соловьев говорил: «Не старайтесь, вы ничего от меня не узнаете. Если бы я сознался, меня бы убили мои соучастники, даже в той тюрьме, где я нахожусь». Соловьев больше боялся мести своих коллег-революционеров, чем приговора императорского суда.
А Халтурина-то тоже поймали?
Халтурина поймали.
17...
И повесили благополучно.
17 февраля 2008 года, почти ко дню сегодняшнему, парламент Косово провозгласил независимость от Сербии.
Республика Косово – это территория сербского автономного края Косово и Метохия. Ее отцами-основателями, наряду с террористами-косоварами, вполне можно считать Запад. В 1999 году НАТО подвергло массированным бомбардировкам югославские города, военные и гражданские объекты за то, что югославские военные пытались установить конституционный порядок в своем автономном крае. В общем, как обычно. На сегодняшний день независимость Косово признана в мире лишь частично. Страны Запада признали, и то не все. Не признают независимость 2 постоянных члена Совбеза ООН – Россия и Китай, а также Сербия, Индия, Бразилия, ЮАР, Иран, Аргентина, Индонезия, Испания, Греция, Румыния. В общем, список достаточно внушительный. Запад пытается переломить эту ситуацию, как всегда, с помощью давления и шантажа. Глава МИД Германии не так давно заявил, что Сербия не сможет стать частью ЕС, не признав независимость Косово. В 2008 году вышла книга бывшего главного обвинителя Международного трибунала по бывшей Югославии Карла Дель Понте, судившего Слободана Милошевича. «Охота, я и военные преступники». В ней правдоруб в отставке обвинило руководство Косово в поддержке черного рынка человеческих органов. Их вырезали у граждан крайне албанского происхождения и сбывали на Западе. Руководил сетью в то время премьер-министр Косово Хашим Тачи, утверждает Дель Понте. В 2011 году британская «Гардиан», ссылаясь на данные НАТО, попавшие в распоряжение журналистов, писала, что Тачи и ряд других руководителей Косово – это часть албанской мафии, действующей не только в регионе, но и в большинстве стран Европы. Среди косовских террористов много тех, кто потом воевал в Сирии. Но расследование по этим фактам, изложенного и в частности в книге Карла Дель Понте и нарытых британскими журналистами, не было проведено. И не надо еще забывать об одном отце-основателе Республики Косово. Это бывший президент Финляндии Марти Ахтисаари. Именно ему приписывают авторство плана по отделению республики от Сербии. Более того, считается, что Ахтисаари лично принял участие в десятках переговоров, которых убеждал государства Европы, Азии и Африки поддержать косовских сепаратистов во главе с Хашимом Тачи. В 2008 году Ахтисаари получил Нобелевскую премию мира за, цитата, «важные усилия в разрешении международных конфликтов». Чего после этого стоит Нобелевская премия мира, если еще ее получил Барак Обама? Кстати, за 2 последних года 11 государств, ранее признавших Косово, отозвали свое решение. Но среди них достаточно экзотические страны. Суринам, Бурунди, Папуа-Новая Гвинея, Доминика, Гренада, Мадагаскар, Центральноафриканская Республика. Ну, конечно, это не первый мировой эшелон, но какая занятная тенденция получается, да?
Это да. 17 февраля 1600 года по решению суда Джордано Бруно предали сожжению.
Вопреки распространенной версии, Бруно сожгли на костре вовсе не из-за того, что он был сторонником учения Коперника и утверждал, что Земля вращается вокруг Солнца. Бруно написал более 30 трудов, в которых утверждал, что Вселенная безгранична и бесконечна, звезды далекие, Солнце, вокруг которых вращаются планеты, что существуют другие обитаемые миры. Так что геоцентрическая система Коперника лишь дополняла его религию. религиозно-философские концепции. А главной своей целью Бруно считал реформирование церкви католической. Он был глубоко верующим человеком, а вовсе не атеистом, но выступал против основополагающих догматов христианства. Собственно, за это его и казнили в Риме на площади цветов. Перед смертью Бруно по преданию сказал: «Сжечь не значит опровергнуть». А Галилео Галилею приписывают знаменитую фразу, и все-таки она вертится. Хотя на самом деле она была пущена в ход в 1757 году журналистом Джузеппе Барретти в биографии ученого. Много-много лет спустя после смерти Галилео Галилея. В 1992 году Галилей был оправдан Ватиканом, а Джордано Бруно нет. Почему? Римско-католическая церковь отказывается рассматривать вопрос о реабилитации Джордано Бруно и считает действия инквизиторов оправданными, поскольку Бруно, по их мнению, был еретиком и выступал против догматов католической церкви.
И все равно жаль, когда человечество теряет таких умных людей.
Ну, еще не могу обойти вниманием одну дату. 17 февраля 1993 года был учрежден «Газпром» – российская транснациональная энергетическая компания.
Это прям восклицательный знак, Владимир Рославович. Спасибо.
Мой коллега
Владимир Бычков рассказывал об исторических событиях, связанных с сегодняшней датой, 17 февраля.
Исторический календарь.